Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. У микрофона я, Михаил Логачев, я буду отвечать на ваши вопросы в рамках передачи «Выбор». За режиссерским пультом Сергей Швецов. И я хочу с самого начала напомнить наш адрес для писем, потому что мы хотим получать от вас письма, хотим отвечать на ваши вопросы, хотим знать ваше мнение о наших передачах. Итак, наш адрес – город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». И сегодня вопросы ваши и ответы будут так или иначе касаться темы о назначении человека, о том, в чем состоит Божий замысел для всех людей и для каждого человека, как распорядиться дарами, которые дает Господь, будь то таланты, будь то призвание, будь то имущество, деньги. Господь дает каждому человеку высокое предназначение, и описано оно такими словами из первого послания Иоанна, 3 глава, стихи 2 и 3 мы прочитаем. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Итак, Господь Иисус Христос дает нам высокое предназначение – стать такими, как Он. Но человек, который отвергает Господа, не может исполнить свое предназначение. А предназначение это касается не только земной жизни, но и вечности. Прежде чем я буду отвечать на ваши вопросы, я хочу вместе с вами послушать песню об этом пути, которым идут те, кто любит Господа, и куда мы призываем пойти и тех, кто еще Господа не познал. «Я в бессмертие иду», так называется эта песня.
Бессмертие иду, наступая на зло, и скорбей, и страданий дорога. Но в душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. Но в душе ведет сатана, духи зла ополчились, как звери. Ждет меня впереди неземная страна, потому что я в Господа верю. Знаю я, что мне можно и что мне нельзя. Знаю, что хорошо и что плохо. Знаю, что на земле существую не зря. счастлив, что верую в Бога. Знаю, что на земле существую не зря, и я счастлив, что верую в Бога. Даже если встречаю следы катастроф, исчезает из сердца тревога. Как подумаю я, что есть любящий Бог, и я счастлив, что в Господа верю. Нет от радости слов, очень мне повезло, мною найдена в небо дорога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. На душе что я верую в Бога.
Дорогие друзья, в притчах Иисуса Христа несколько раз говорится о том, как мы призваны распорядиться тем, что имеем от Бога. И одна из этих притч называется «Притча о неверном управителе» в Евангелии от Луки в 16 главе. Но эта притча нередко вызывает трудности у читателей Евангелия. И вот, например, что пишет нам Виктор Филатов из Мордовии. «Я хочу попросить вас, чтобы вы разъяснили мне и другим христианам притчу о нечестивом управителе». И далее Виктор цитирует Евангелие. Прочитаем и мы этот отрывок из Евангелия от Луки. Начнем с 1 стиха 16 главы Евангелия. «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам в себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом. И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому, сколько ты должен господину моему? Он сказал, 100 мер масла. И сказал ему, возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50. Потом другому сказал, а ты сколько должен? Он отвечал, 100 мер пшеницы. И сказал ему, возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил. Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Прервем на этом чтение. Мамона – это слово, означающее «богатство». И было древнее божество богатства с таким же именем. Итак, служить Богу и деньгам нельзя одновременно, а деньгами нужно распоряжаться так, чтобы приобрести себе друзей, причем таких друзей, которые и в вечности будут с вами. Вот смысл притчи, вот толкование, которое дал сам Иисус. Но давайте все-таки попробуем разобраться с вопросами, которые неизбежно возникают при чтении этой притчи. Возникли они и у нашего корреспондента Виктора Филатова из Мордовии. Вот что Виктор пишет далее. «Теперь возникает такой вопрос. Как это понимать? Его увольняют за бесчестное управление. Но когда он увеличивает свою вину, его за это хвалят. Особенно замечательно, в кавычки берет это слово Виктор Филатов, особенно замечательно это звучит применительно к сегодняшней российской действительности. Употребляя эту мудрость, можно купить себе любые права, дипломы, удостоверения, откупиться от тюрьмы. Все христиане говорят о том, что Евангелие – самая современная книга. Однако одно только не ясно – почему мы должны учиться у этих неправедных, причем ради Царства Небесного?» Вот здесь я заканчиваю цитировать письмо Виктора и попробую дать ответ. Сперва обращу внимание на последнюю фразу «почему мы должны учиться у этих неправедных?» Ну, учиться можно у разных людей. Вопрос, чему учиться? Может ли человек учиться у муравья? Казалось бы, человек гораздо выше муравья, мудрее, умнее, больше имеет даров от Господа, чем муравей. Какое тут может быть сравнение? Но Библия говорит, что можно и у муравья поучиться. И давайте мы, как пример, посмотрим эти библейские строки. Это в книге Притчей, 6 глава, прочитаем стихи с 6 по 8. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою». Вот здесь прервем чтение этого отрывка из книги Притчи, и, собственно, он уже и кончился. Оказывается, можно поучиться у муравья. Чему? Трудолюбию, предусмотрительности, чтобы летом, на зиму готовить пищу. Это все мысли очень понятные. И, конечно, учиться у муравья нужно не в том смысле, чтобы муравья сажать за кафедру, да он и не скажет ничего, а посмотреть на него и сделать свои выводы. Чему же можно поучиться у этого неправедного человека? Давайте еще поймем такую вещь, что притча есть притча. С одной стороны, это история из жизни, которая просто рассказана нам, а с другой стороны, в этой истории означает кто-то что-то обозначает уже для духовной жизни. И в этом смысле господин, который похвалил этого управителя, это никто иной, как Господь. А в положении нечестивого управителя оказываемся мы все. Почему? Потому что то, что дал нам Господь, а мы ничего не имеем своего, все получили от Господа. Человек, ни один человек не имеет ничего, что он сделал бы совсем сам, из ничего. Нет, все дал нам Господь, и пищу дает, и если что-то я делаю своими руками, то делаю из чего-то, и это дает Господь, и помощь дает Господь, и таланты мои, они не мои на самом деле, а Божьи, ну и так далее. Писание ясно об этом говорит, что никто из нас не имеет ничего, чтобы не получил, а получаем мы в конечном счете от Господа, иногда через других людей. Итак, много нам доверил Господь, и не лучшим образом мы этим распоряжаемся. Можно сказать, что это еще одно определение греха, когда что-то делает человек не так, как было задумано Господом, а тем самым оказывается в положении управителя, который расходует средства, деньги нецелевым образом, говоря современным языком. Ну а попросту этот управитель, конечно, эти деньги воровал, как-то хитрыми путями переправлял в свой карман. И таково положение любого грешника, а между тем сказано, что все согрешили. И рано или поздно придется дать отчет, и рано или поздно мы потеряем возможность дальше управлять своей жизнью, и это называется смертью. Вот таково положение любого человека. Господь дает нам возможность этот жалкий свой жребий изменить. Для этого нужно восстановить отношения с Ним и стать Его дитем. А за грехи наши Он сам уплатил, когда взошел на крест. Зная это, обратим внимание также и на то, что управитель из притчи восстанавливает отношения также и с другими людьми. Возможно, он их сам в свое время обидел. Возможно, он им приписал лишний долг. И, кстати, одно из возможных пониманий этого его действия, что он списывает долги, что он списывает их за счет своего неправедно нажитого богатства. В точности мы это не знаем, да, пожалуй, это и не так важно. В любом случае, все наше богатство, оно не наше, оно Богом дано, и вопрос в том, как мы им распорядимся. Управитель, понимая, что дела его плохи, и что нужно как-то восстанавливать отношения с людьми, стал их восстанавливать вот таким образом, используя для этого нажитое богатство. Некоторые считают, что это было богатство его господина. Но если опять вернуться к истолкованию притчи, то это не так важно. В любом случае, все, что принадлежит нам, на самом деле принадлежит Богу. И, конечно же, хвалит его господин не за воровство, а хвалит за предусмотрительность, за то, что в Евангелии прямо названо догадливостью. В 8 стихе читаем еще раз: «И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил». При этом надо ясно понимать, что это похвалил господин из притчи. Достаточно циничный, может быть, достаточно равнодушный. Да, он здесь в притче занимает место Бога. Ну что ж, в другой притче место Бога занимает даже нечестивый судья. Хотя Бог, конечно, не является нечестивым или неправедным судьей. Это притча о неправедном суде в 18 главе Евангелия от Луки, чуть позже. Ну, смысл той притчи, что нужно всегда молиться и не унывать. И как вдова настойчиво просила судью, чтобы решил ее дело, так и мы должны быть настойчивы в наших молитвах. Из этой притчи никак нельзя делать вывод, что Бог неправедный судья. Так и здесь. Сам по себе управитель – это, конечно, сын века сего. И сами по себе эти слова – это приговор управителю в его нынешнем состоянии. Сыны века сего, люди, которые живут правилами века сего, мира сего, они не могут попасть в будущее вечное царство. Поэтому отнюдь не одобряется в притче управитель и его действия. Но он нам ставится в пример, как может быть человеку поставлен в пример муравей. Что же ставится нам в пример? А в пример ставится его предусмотрительность. В чем его предусмотрительность? В том, что он заботится о будущем, о том, что будет после его отставки, ну а в применении к жизни человека, каждый из нас должен позаботиться о том, что будет после пенсии. Каждый, кто планирует как-то свою жизнь, карьеру, говорит: вот будет у меня то, это, такая должность, а потом на пенсию выйду. А после пенсии что? Этот вопрос обычно ставит людей в тупик. Ну, после пенсии смерть. Так вот, именно, а после смерти что? Это то, о чем люди, увы, очень редко задумываются. Притча призывает нас задуматься о том, что на самом деле вечно. Материальные ценности не перейдут в будущую жизнь. Что же перейдет в будущую жизнь? Или, вернее, кто перейдет в будущую жизнь? Перейдут люди и перейдут отношения между людьми. Господь этой притчей призывает нас строить отношения с людьми, такими людьми, которые будут вместе с нами в будущем. То есть те деньги, которые есть у нас, употребить на то, чтобы люди, которых мы знаем, могли и в вечности быть с нами. В вечной жизни мы можем быть вместе. В вечной погибели каждый одинок. Даже если, может быть, о чем мы не знаем, конечно, там люди как-то видят друг друга, но радости это не добавляет. А вот в вечной жизни мы можем быть вместе, но только строить эти отношения нужно уже сейчас. По сути дела, чтобы отношения наши продолжились в вечности, нужно помогать людям уверовать в Иисуса Христа. Помогать, не щадя и времени своего, и сил, и в том числе имущества. Не держаться за него, а щедро жертвовать на дело проповеди Евангелия. Если я сам могу проповедовать, значит, сам проповедую. Если не могу, поддержи материально того, кто может. Потому что все миссии по всей земле нуждаются в материальных средствах. И много можно было бы сделать больше, если бы было больше пожертвований. Они лишними не будут никогда. По сути дела, эта притча, оказывается, призыв к тому, чтобы жертвовать на миссии. О чем и последние стихи, в которых Иисус объясняет, что нельзя одновременно служить и Богу, и богатству. Поэтому богатство нужно отдавать на дело Божье. И 14 стих, если прочитаем мы еще 16 главы Евангелия от Луки: «Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним». Фарисеи верно поняли смысл его слов: «Не будьте сребролюбивы, не заботьтесь так о земном богатстве, не ставьте его на место Бога. Лучше отдайте богатство людям, чтобы вместе с людьми в конечном счете радоваться в вечности, в вечном блаженстве, о котором мы еще услышим, еще будем говорить. Итак, нам Господь предназначил вечность. И хорошо, когда мы все, что имеем уже здесь, уже сегодня, включая материальные блага, направляем на то, чтобы больше людей было в этой вечности, в этом небесном городе Иерусалиме, о котором много сказано в Писании, и о котором я хочу сейчас вместе с вами услышать и песню. Песня так и называется «Город есть».
Нет в нем боли и слез, и не мучит страх. Там всегда яркий свет. Нет земной суеты, и печали там нет. Кончается день, и не нужно свечи, стражи нет у ворот, но лишь чистый душой в этот город войдет. Я туда знаю путь, в небеса он ведет через сердце, в котором чистый душой в этот город войдет. Нет других в этот город дорог. Город тот золотой не сумеет никто взять богатство с собой. В нем любовь драгоценней людей в этом городе нет. Я туда знаю путь, в небеса он ведет, через сердце, в котором есть Бог. Только чистый душой в этот город войдет. Нет других в этот город. Пройдет так быстро, пролетят года. Знаешь ли ты, как попасть туда? Thank you.
Дорогие друзья, мы продолжаем размышлять о различных дарах, служениях, о том, что Господь сотворил нас разными, и разная роль предназначена каждому. Некоторые различия между людьми довольно очевидны. Например, каждый человек либо мужчина, либо женщина. И разная роль предназначена мужчинам и женщинам в семье и в церкви. Об этом Господь говорит нам в Слове Своем, дает определенные границы, определенное различие ролей. И надо сказать, что особенно в наши дни, когда в мире распространено мнение, что разницей между мужчиной и женщиной нужно всячески пренебрегать, всячески эту грань стирать, хотя непонятно, как ее можно стереть, когда она самой природе задана, но вот тем не менее, как-то игнорировать это различие пытаются люди, и сплошь и рядом даже в обычных делах это приводит к ситуациям комическим, а когда пытаются эту же практику перенести в церковь, то возникают тоже различные проблемы. Тут есть, конечно, две крайности. Первая крайность, когда пытаются сделать вид, что нет никакой разницы между мужчиной и женщиной и между особыми призваниями мужчин и женщин в семье и в церкви. А другая крайность, когда обычно сестрам начинают закрывать даже те служения, которые на самом деле им открыты Господом. Ну и в результате, при том, что во многих церквах сестер большинство, больше, чем братьев, получается, что народу Божьему искусственно ограничивают поле для труда. Здесь нужно прежде всего ориентироваться на то, что говорит Писание. Но не просто так я начал эту тему, письмо есть об этом, и мы к нему обратимся сейчас. Это письмо Александра Ваганова из Челябинской области. Вот что он пишет. «Хочу поинтересоваться у вас о том, можно ли женщине проповедовать в церкви. Ведь, насколько я знаю, сейчас это можно увидеть сплошь и рядом. А ведь апостол Павел не раз в своих посланиях говорил о том, что жена должна учиться в безмолвии, и учить жене позволять нельзя». И ссылается Александр на первое послание Тимофею, 2 глава, 11 и 12 стихи. Я хотел бы прочитать этот отрывок и даже в более широком контексте, начиная с 8 стиха и заканчивая стихом 15. Давайте вместе прочитаем. Напомню, что это первое послание Тимофею, 2 глава. Читаем с 8 стиха. «Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения, чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена да учится в безмолвии со всякою покорностью, а учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием». Вот такой отрывок, и по нему всегда много вопросов. И постепенно разбираясь со смыслом этого отрывка, мы придем в конце концов и к ответу на письмо брата Александра Ваганова из Челябинской области. Хотя хочу сразу сказать, что ответ этот не будет однозначным, и если брата Александра беспокоит конкретный его случай, то тут следовало бы знать, какого рода эта проповедь. Потому что есть разница между евангельским призывом к неверующим, к которому Господь на самом деле всех нас призывает, и проповедовать Евангелие должны все верующие, и проповедью, которая есть наставление, которая есть учение, которая есть толкование Писания, и которая есть вывод из Писания в применении к современным проблемам жизни, это действительно то, что Господь оставил для братьев. Проповедь бывает разная, и можно проповедовать в смысле призывать к покаянию, а можно проповедовать в смысле толковать Евангелие. И из письма брата Александра не очень понятно, о чем именно идет речь. Ну, плюс к тому из письма следует, что брат просто, может быть, считает, что эта сестра взялась не за свое дело. Такое может быть и с братьями, и с сестрами, но не зная, что именно там происходит, невозможно и ответить конкретно на вопрос в этой ситуации. Тем не менее, гораздо важнее нам понять сами принципы Священного Писания и подход Писания к различию даров и призваний мужчин и женщин в церкви, в служении. Итак, вернемся к тому, что пишет апостол Павел своему ученику Тимофею, и, пожалуй, обратим особое внимание на последние стихи. Почему апостол Павел, от имени Господа говоря, не позволяет учить жене? Потому что прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. В служении церкви битва идет за ум, чтобы не поверили лжи дети Божьи, потому что цель нашего противника – это прельстить, то есть обмануть, если возможно, и избранных. И то, на что ссылается апостол Павел, на события самых первых дней творения, когда змею удалось хитростью обмануть Еву, показывает, что женщину обмануть легче, чем мужчину. И это не всегда недостаток. В конце концов, способность доверять, способность идти за кем-то – это тоже великая вещь. Но это достоинство может стать недостатком, если женщина оказывается в положении лидера, не имеющего лидера над собой. Потому что если обманут лидер, то тогда обмануты и все, кто идет за ним. Потому позиция лидера, она зарезервирована за братьями, за мужчинами, которых не так легко обмануть. Тоже можно, конечно, но не так легко. Это своего рода система безопасности, которую Господь дает церкви и ставит на положение лидеров именно мужчин, которых обмануть труднее. Не Адам был обманут. Прельщен – это значит обманут. Обманута была сперва его жена. И вина Адама в том, что, будучи лидером, он послушался своей жены. Потом Адам пытался этим оправдаться. Этого оправдания Бог не принял. Адам должен был, будучи поставлен лидером, лидером и оставаться. Это если говорить реально о первом Адаме и его жене. Часто бывает, что мужчина, поставленный в положение лидера, склонен эту роль кому-то передоверить, но не имеет права. И братья, которым дана от Бога вот эта роль, не всем, тем, кто призван, не имеют права говорить: «О, нет, давайте мы лучше все сестрам доверим, пусть сестры все делают». Если посмотреть теперь на первые стихи, то видно некоторая расстановка приоритетов в служении сестер и в служении братьев. Приоритет для сестер – заниматься добрыми делами, то есть служением милосердия прежде всего, служением помощи людям. Приоритет для братьев – молитва. Увы, сплошь и рядом бывает, что и братья готовы этот свой приоритет отдать сестрам. И вообще впечатление такое, что вот в чем действительно преимущество сестер сплошь и рядом, не говорю, что всегда, это что они всегда более трудолюбивы. И, похоже, так было не только в наши дни или в недавнем прошлом, так было и в первом веке. Если перечитать внимательно 16 главу послания к римлянам, где апостол Павел перечисляет многочисленных своих друзей и сотрудников, то видно, что слова «много потрудились» относятся исключительно к сестрам. Про братьев могут сказать «потрудилась», «потрудился» или «трудился». А вот «много потрудились» – это к сестрам сказано. И, в общем, наверное, и с этим связано это ограничение для сестер, что «жене учить не позволяю», потому что если бы это было позволено, то тут же бы братья охотно уступили это служение тоже сестрам. И очень быстро оказалось бы, что братьев-учителей нет. Сказано, между тем, немногие делаетесь учителями, потому что примете большее осуждение. И здесь имеется в виду как раз роль учителя как того, кто толкует Писание применительно к меняющейся жизни, толкует и верно понимает то, что имел в виду апостол тогда, и что это может значить для нас сегодня, в наших нынешних обстоятельствах. Вот поэтому сказано, что жена призвана учиться. Слово «жена» может означать «жена мужа», может означать и вообще «женщина». По-гречески это одно и то же слово, как и по-русски. Смысл, тем не менее, в общем и целом ясен. Ответственность за церковное учение лежит на братьях. Ответственность за лидерство также лежит на братьях. Но, опять-таки, не ограничивая сверх меры, заданные Богом сестер, скажем и о том, что учить одним сестрам других сестер не только возможно, но даже и прямо заповедано. Об этом в послании к Титу очень хорошо написано. Давайте прочитаем послание к Титу, 2 глава. С 3 стиха читаем о старицах. Ну, старица – это старшая сестра, вовсе не обязательно она должна быть пенсионеркой. Может быть и так, что 40-летняя по отношению к 20-летней тоже старица. Прочитаем с 3 стиха, 4 и 5. «Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие». Вот, оказывается, какая особая роль у сестер – вразумлять молодых сестер. И перечислено, чему вразумлять. В основном это относится к семейной жизни, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме. Ну, значит ли это, что учить таким образом нужно только уже замужних сестер? Нет, не обязательно, потому что та сестра, которая еще не замужем, может потом выйти замуж, а учиться нужно заранее. Так что возможности для сестер учить есть, но учить тоже сестер, не братьев, потому что нормальное положение лидерства, лидерство мужа в семье, лидерство братьев в церкви исключает такую ситуацию, когда сестры в церкви учат братьев. Опять-таки, это не относится к миссии, потому что в миссии, в проповеди Евангелия возвещается то, что уже хорошо известно, что уже сформулировано поколениями верующих до нас, и к благовестию призваны все. И не случайно, опять-таки, в миссионерском служении, увы, может быть, это нужно сказать к стыду братьев, 2/3 сестры, а братьев только 1/3. И нередко бывает, что миссионер, заложив почву, основание церкви, затем должен, особенно это касается, если это сестра ведет миссионерское служение, поставить брата, служителя, епископа. Епископа или пресвитера, в первом веке эти слова означали одно и то же, потому что об этом сказано тоже довольно ясно, каким должен быть епископ. В следующей главе, 3 главе 1 Тимофею читаем, 2 стих. «Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен». Ну и дальше перечисляются другие качества, о которых можно было бы отдельную передачу сделать, но на одно хотелось бы обратить внимание – одной жены муж. А в 4 стихе поясняется, почему должен быть епископ мужем одной жены. «Хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании, со всякую честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божией». Итак, лидером в церкви ставится тот, кто доказал свои лидерские качества тем, что был хорошим лидером в собственной семье. Так можно это учение передать на современном языке. Поскольку совершенно ясно и однозначно в семье лидер мужчина, муж, это в Писании сказано неоднократно, я даже не буду сейчас приводить места, это подтверждающие, то, стало быть, и тренироваться в лидерстве и проводить, ходить эту проверку как лидеру может только брат. А значит, по Писанию, положение пресвитера или епископа не для сестры. Но сестры могут быть диаконисами. В 16 главе первого послания, в 16 главе послания к римлянам упоминается Фива, диакониса церкви кенхрейской. Но диаконы – это уже помощники епископов, Опять повторю, что в первом веке слова пресвитер и епископ не различались, по сути дела. И как помощница может быть сестра помощницы и пресвитера. На самом деле у сестер много дел, много служений. И есть одно особое служение. Интересно, что его упоминает апостол Павел как раз в конце второй главы первого послания Тимофею. И нередко тоже это вызывает смущение, непонимание. Я имею в виду 15 стих второй главы первого послания к Тимофею о том, что «жена спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием». Спрашивается, отчего же спасется жена через рождение детей? Неужели от вечной погибели? Конечно, нет. От вечной погибели каждый спасается через веру. Но от определенного ограничения в служении, которое могло бы привести женщину, обладающую лидерским потенциалом, к сознанию того, что она не может употребить все дары, которые дал ей Господь, женщина может быть спасена, в том числе рожая детей. И это, кстати, то, что совершенно закрыто для мужчин. В этом, можно сказать, мужчины дискриминированы, но только никто почему-то из-за этого не протестует. Это, конечно, шутка, но в этой шутке только доля шутки. А женщине Господь открывает и такой путь – рожать детей, занимаясь их воспитанием, проявить качество лидера. Кстати, по этой же причине не закрыт для сестер и путь работы с детьми в воскресных школах, в детских клубах. Там это, как и в случае с благовестием неверующим, это не то учение, которое предполагает толкование и применение слов Писания к современной жизни. Там уже, по сути, толкование все есть. Так что не будем ограничивать слишком дорогих наших сестер, это говорится скорее уже к братьям, но будем помнить, что им даны свои особые дарования, как и братьям даны особые дарования и особые призвания. Призвание же епископа для братьев. Что касается проповедника, то тут в разных церквах разная роль у проповедника. В одних случаях проповедник – это, по сути, учитель, и тогда это должен быть брат. В других случаях, особенно когда речь идет о проповеди неверующим, это, по сути, миссионер, и такое служение не закрыто для сестер. Вот, пожалуй, главное, что мы можем почерпнуть из Писания в связи с этой темой, да, нередко вызывающей противоречия и споры и среди тех, кто доверяет Слову Божьему и искренне верит Господу. Я хотел бы привести еще один пример миссионерского, по сути, служения, одновременно и служения милосердия, которое есть в Писании. Это пример Тавифы или Серны, как называет ее Писание. В честь этой женщины, это имя, может быть, также на одном из древних языков звучит как Доркас. В честь этой женщины названа миссия милосердия Доркас. О этой женщине мы знаем, я прочитаю из 9 главы книги «Деяния», 36 стих, что в Иоппе находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Ну вот «серна» по-гречески «доркас». Случилось в те дни, что она занемогла и умерла, ее омыли и положили в горнице. Ну и потом, далее написано в 39 стихе, что вдовицы со слезами предстали перед апостолом Петром и показывали рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними. И Господь через апостола Петра воскресил ее и дал возможность этим бедным вдовицам и дальше пользоваться трудами ее рук. Пусть Господь благословит всех сестер, трудящихся в сфере милосердия. И песня им благодарственная, которую вы сейчас услышите, ее поет детский ансамбль «Тропинка». Песня называется «Вы дарите любовь и свет».
Вы дарите любовь и свет,
Дорогие друзья, последний вопрос, на который я сегодня хочу ответить, это вопрос о том, к чему человек не предназначен, о вечной погибели, об аде, которого я всем вам желаю избежать. Вопрос задает Виталий Наугольный из Луганской области, Украина. Некоторые люди утверждают, что сатана и нечестивые люди будут вечно мучиться в озере огненном. Но ведь в книге Откровения написано, что смерть и ад будут истреблены, и их больше никто не увидит. И далее следует ссылка на стих Откровения, 20 глава, 14 стих. Задается вопрос, как следует этот стих понимать. Прочитаем его. «И смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая». Что можно сказать об этом? Учение Библии в целом говорит, что человечество будет разделено на две группы. На тех, кто будет в вечности, в вечном блаженстве, и на тех, кто будет в озере огненном. И для тех, кто будет в вечном блаженстве, в вечной жизни, действительно как будто не существуют те, кто будет в озере огненном, и само это озеро для них не существует. Мы в тех отрывках Библии, где говорится о вечном блаженстве, о небесном Иерусалиме, не находим никакого упоминания и даже памяти о тех, кто погиб. Каким образом это возможно? Мы не знаем. В свое время это, наверное, станет понятно, потому что есть тайны, которые Господь до времени сохраняет в тайне. Но нужно прямо сказать, что для тех, кто в озере огненном, это мучение будет вечным. Это истина, которую нельзя скрывать, как бы ни была она тяжела для нас. Библия говорит об этом со всей ясностью. В Евангелии от Матфея, в 25 главе, где говорится об этом разделении на праведных и грешных, кончается эта глава 46 стихом вот таким. «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Одни и те же слова. Мука вечная, жизнь вечная. Если вечна вечная жизнь, если она действительно бесконечна, то также бесконечна для тех, кто в озере огненном, и это вечная мука. На самом деле, возможное решение этого парадокса в том, что совсем другое отношение со временем у Бога, чем у нас. И по ту сторону смерти время может выглядеть совершенно иначе. В конце концов, физикам известно, что даже в этом мире по-разному течет время на Земле и на Солнце. Как бы ни казалось нам это невероятным, но это научный факт. Другое дело, что разница это в какие-то миллиардные доли, но тем не менее. Тем более по ту сторону этого мира, по ту сторону смерти, со временем все может выглядеть иначе. Но опасность, которая грозит тем, кто отвергает Иисуса Христа, это опасность именно вечных мучений. И не будем закрывать глаза на эту опасность. Для тех же, кто будет в вечности с Господом, им сказано такое. Это Откровение, 21 глава, 4 стих. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». То есть в то время как одни не видят никакого зла вокруг себя, даже тут нельзя говорить, что в то время как. Похоже, что, возможно, что это и время будет разное. Опять-таки, нам невозможно это сейчас представить. Для тех, кто в блаженстве, нет никакого зла. Но для тех, кто в озере огненном, нет и тени блаженства, и это вечно. Не все мы тут можем понять до конца, но Господь говорит об этом очень ясно. А о том, что мы не можем все понять, пожалуй, напоследок стих из книги Второзакония, 29 глава, 29 стих. «Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Итак, нам ясно, к чему стремиться. Стремиться к вечности, потому что Господь избавляет и дает возможность избавиться от власти сатаны и ада. Он открыл нам дорогу в небеса. Об этом песня «Имя Твое, человек».
человек, дано навек, дано навек. Ты получил его давно, когда был с Богом заодно. Грех тебя с ним разлучил, открыв двери ада. Дьявол доступ получил идти с тобою рядом. Не спеши, не спеши, не спеши. Отца, который жизнь вдохнул в тебя. Время подходит к концу, проходит век, проходит век. Ты возвращайся к Отцу, о человек. Не спеши, не спеши, не спеши. Счастлив тот, кто на призыв придет. Не спеши, не спеши, не спеши. В жизни больше своей не греши. Иисус ждет тебя и зовет. Счастлив тот, кто на призыв.
Дорогие друзья, наша передача подходит к концу. Напоминаю, что провел ее я, Михаил Логачев. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. И мы будем рады получить от вас новые письма. Напомню еще раз наш адрес. Город Москва, индекс 125-047. Абонентский ящик 141. Русское христианское радио, передача «Выбор. Ответы на вопросы». И напоследок хочу еще раз напомнить вам дивное призвание, которым призывает нас Господь, тех, кто избрал Его. Это из первого послания Иоанна, 3 глава, 2 и 3 стихи. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем». Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Да благословит вас Господь так очищать себя и следовать призванию. Да благословит Господь всех вас, дорогие друзья.
С ним разлучил, открыв двери ада. Дьявол доступ получил
идти с тобою рядом. Не спеши, не спеши, не спеши, в жизни больше своей не греши. Иисус ждет тебя и зовет, счастлив тот, кто на приеме.